Отец Роман, многие конфессии отвергают святость иконы, руководствуясь ветхозаветным принципом «не створи себе кумира». В православии, напротив, иконы окружены особой почитанием, уважением, любовью. Откуда берется такая разница?
Если мы посмотрим, какой жизнью жили ветхозаветные иудеи, то мы видим, что они находились в окружении огромного количества ветхозаветных языческих народов, у которых были изображения идолов, птиц, животных, рыб, которым они поклонялись. И именно заповедь о неизобразимости через средства искусства какого-то образа для поклонения была связана с тем, чтобы ветхозаветный народ не впал в идолопоклонство. Для нас, для христиан, христиан, которые живут не Ветхим Заветом, а живут Новым Заветом, совсем другое отношение к этой заповеди. Можно сказать, что она утратила свое значение с пришествием Христа. Христос явил собой образ Бога на земле, и поэтому с этой минуты начинается другое отношение к этой заповеди.
В эти летние дни православная церковь вспоминает великого русского иконописца, преподобного Андрея Рублева. Имя создателя шедевра русской иконописи, иконы Пресвятой Троицы, известно каждому, но о самом мастере достоверных сведений сохранилось крайне мало. Во многом наше представление о личности преподобного Андрея Рублева сформировалось благодаря мудрому, тонкому и в то же время противоречивому фильму Андрея Тарковского и глубокой актерской работе Анатолия Солоницына. На самом деле, исследователи жизни и творчества великого иконописца до сих пор не могут прийти к единому мнению по многим моментам его биографии. ЮНЕСКО отметило 600-летие рождения Рублева в 1960 году, но споры о дате и месте его появления на свет продолжаются и в наши дни. Мы привыкли думать, что преподобный большую часть своей жизни был монахом. Однако монахи не подписывали свои работы фамилией или прозвищем. А великий иконописец всегда упоминается полностью – Андрей Рублев. Одни исследователи полагают, что он вышел из семьи ремесленников, другие – что был родовитым. Некоторые считают, что образование Рублев получил исключительно на Руси, другие уверены, что он учился в Византии. Такие разночтения связаны с тем, что имя Андрея Рублева упоминается всего в трех точно датированных документах. Из них два летописных – 1405 и 1408 годов, в которых упоминается работа мастера по росписи храма Благовещения на князе Великого дворе и Белокаменного Успенского собора во Владимире, где в то время была резиденция главы Русской Православной Церкви. И, наконец, третье, точно датированное упоминание – свидетельство из деяний Стоглавого собора 1551 года, установившего канонический образ иконы Троицы. Само по себе упоминание иконописца в источниках такого уровня – удивительный факт, который многое говорит о признании мастерства Рублева уже современниками. Остальные свидетельства биографии основаны на житийной литературе. Но даже то немногое, что мы знаем о преподобном Андрее Рублеве, позволяет понять духовный путь великого иконописца и увидеть в нем продолжателя глубоких нравственных традиций, заложенных преподобным Сергием Радонежским и его учениками. И, конечно, эти духовные искания нашли свое отражение в иконах и фресках, которые поражают душу уже не одно столетие. Чудотворная икона Живоначальной Троицы сделала зримым воплощение слов Сергия Радонежского: «Дабы воззрением на Святую Троицу побеждался страх, ненавистный розни мира сего». И в этом смысле Троица Рублева стала символом духовного и национального единства всей Руси. Не случайно после революции, когда начались гонения на веру и церковь, из уст отца Павла Флоренского прозвучала знаменитая фраза, ставшая знаменем непокоренного духа: «Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог». И возьмем на себя смелость продолжить: «Есть православная Россия».
Мастера иконописи руководствуются строгими правилами в написании изображений Бога, Богородицы, святых угодников. Откуда берутся эти канонические правила? Кто-то же первый их установил?
Каноны берут свое начало, конечно, с самых первых веков христианства. Канон – это то, что ограждает образ от вольного его трактования. Ну, мы знаем, что первыми иконописцами были сами апостолы, и евангелист Лука, который был и врачом, и художником, он стал первым иконописцем. И он был лицезрителем Иисуса Христа, он видел Божию Матерь, он видел Спасителя, он видел тех учеников, которые потом станут апостолами, духоносными мужами. Если он первый изобразил, дал какое-то представление об образе изобразимости святости, понятно, что от него идет и сам православный канон. Потом, в дальнейшем, уже апостольские соборы, соборы Святой Православной Церкви, всевозможные, устанавливали правила, как должны писаться образы и святых, образ Иисуса Христа и образ Божьей Матери. Благодаря этому, благодаря вот такой строгой каноничной традиции, мы сейчас можем наблюдать в храмах истинные, неискаженные изображения и Бога, и святых. Но если мы посмотрим на жизнь наших великих иконописцев, Андрей Рублев, Алипий Киево-Печерский, первый иконописец русский, Феофан, грек, и всевозможное множество других и русских, и греческих, и византийских иконописцев, то мы увидим, что это были люди, которые вели очень строгую духовно-нравственную жизнь. Как невозможно, например, ежедневно, не занимаясь спортом, достигнуть степени, например, олимпийского чемпиона, так невозможно ежедневно, не упражняясь в молитве, написать очень хорошую икону. И даже мы сейчас, даже человек, который не является большим специалистом в иконописи, если ему показать икону Андрея Рублева и икону, например, человека, который просто пишет на продажу иконы, зная технологию, как это делать, и он сразу увидит, он сразу отличит, какая глубина в иконе, которую пишет человек, который молится, и как по-другому выглядит икона, которая пишется просто по технологиям. Действительно, иконописцы, все люди были молитвенники, люди, которые постились, и не зря раньше все иконописцы, прежде чем написать какой-то образ, молились этому святому, постились, и именно тогда получалась настоящая икона.
Почти 10 лет назад фонд возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря приступил к воплощению благотворительной программы «Дети Старицы». В лучших православных традициях древняя обитель стала постоянной площадкой для приобщения детворы к исконным духовным ценностям и раскрытия собственных талантов. В Центре духовного развития детей и молодежи «Образ» при Старицком Свято-Успенском монастыре уже несколько лет работает изо-студия. Занятия в ней ведет выпускник Тверского художественного училища имени Венецианова, иконописты школы при Московской духовной академии в Троице-Сергиевой лавре и кафедры теологии и педагогического факультета Тверского госуниверситета иеродиакон Паисий. А с прошлого года в обители решились на удивительный эксперимент – создание иконописного кружка для детей как возможности заинтересовать светскую детвору православной культурой и старинными технологиями создания иконописных образов.
В Древней Руси иконописцев как раз набирали в школу иконописи с раннего, с младшего, как выражаться современным языком, школьного возраста. И это 7-летние, 8-летние мальчики, которые сначала растирали краску, мыли кисти, делали какие-то, смешивали цвета, подбирали. И поэтому с такого раннего возраста начинался творческий путь древнерусского иконописца. В наше время просто это необычно в силу вот многих перемен. Тут удивительно, что вообще дети приходят в церковь. В советский период запрещалось молодежи посещать храмы. А сегодня при открытии многих монастырей и храмов появляется возможность общаться со школьниками, с молодежью, привлекать их в разного рода кружки и воскресные школы, действующие при монастырях и храмах. Разработал тематический план, программу и взял все благословения, советовался с преподавателями иконописи, с искусствоведами, с методистами, с организаторами иконописных школ в других городах. И получил благословение, поддержку.
Кружок отобрали далеко не всех желающих. Выбор преподавателя остановился на самых дисциплинированных и ответственных ребятах среднего школьного возраста. Разрабатывать программу пришлось самостоятельно, поскольку в современной России не было опыта приобщения к азам иконописи столь юных учеников.
За основу идеи и программы иконописного кружка была использована программа иконописной школы Троице-Сергиевой Лавры. Но там занимаются студенты 5 лет, а у нас программа рассчитана на 3 года занятий со школьниками. Естественно, требуется очень серьезная адаптация. И вторая адаптация требуется в том, что это все-таки не студенты, выпускники школы, уже сознательные художники, а дети, которые плохо еще умеют, в общем-то, рисовать даже. И поэтому необходимо было создать авторскую программу. Конечно, она уникальная, потому что такой нету. Она была составлена под наши местные условия. 3 года, 12-летний возраст. И самая первая задача в таком случае – это дать азы живописно-графических навыков первых, начальных иконописных. Это рисунки каких-то фрагментов икон, сабельки воинов, шапка князя, может быть, фрагменты фресок, может быть, ангел какой-то, херувим. То есть самые простые, элементарные. И когда дети делают акварелью или карандашом такие рисунки в течение нескольких месяцев, у них появляется все-таки какое-то понимание, чувство графическое, то тогда можно уже давать цельную композицию, икону полного формата, такую, как Георгий Победоносец.
Показательно, что ребята хоть и работали над созданием ученических, а не храмовых икон, но прошли весь путь классической темперной технологии. От нанесения поволоки и подготовки левкаса до самостоятельного создания красок из перетертых минеральных пигментов и яичного желтка.
В последующей жизни они будут уже носителями уникальных действительно навыков, знаний, умений, которые они нигде не смогут получить по книге или даже в художественной школе.
В процессе обучения отработка практических навыков тесно переплеталась с рассказами педагога об основах веры, православной нравственности и культуры. Необходимость адаптировать духовные беседы под возраст слушателей, их умение задавать неожиданные вопросы многое открыли и самому преподавателю.
Мир детей, мир их понятий требует от преподавателей находить какой-то новый язык детей. И чтобы богословие истолковывать детям, это, в общем-то, тройная адаптация здесь требуется. И благодаря детским вопросам, они сами спрашивают, удается раскрывать такие тайны, такие истины, даже для самого преподавателя открываются порой, которые бы не открылись в беседе со взрослым человеком. Например, дети помогли выразить совершенно четко, что такое икона. Икона – это попытка открыть окно в мир Царства Небесного, который видели святые.
Такое взаимообогащение учителя и ученика происходит постоянно. Дети впитывают православный взгляд на мир не только на уроках, но и наблюдая за тем, как отец Паисий пишет картины или расписывает стены монастырской трапезной. И им определенно это нравится. Поэтому мы особо не удивились ответу девочек на вопрос, почему они в летние каникулы, когда иконописный кружок отдыхает, приходят в мастерскую учителя.
Потому что нам интересно с отцом Паисием
заниматься делом каким-то, не просто дома сидеть.
Он очень добрый.
Да. И, интересно рассказывает про это, про все.
И еще он очень заботливый.
Девчонки похвастались, что первые их собственноручно написанные иконки очень понравились родителям и заняли почетное место в домашнем иконостасе. А еще показали рисунки для мультипликационного фильма об истории Старицкой обители. Создание детской анимационной студии – новая задумка отца Паисия. Но это уже история для другого сюжета.
Еще одно чудо все увидели. Ангел Господень спустился с небес.
А в руках у него яичко красное было, символ Христова воскресения.
Христос воскрес! Воистину воскрес!